Рассказ. Я не участвовал в войне. Читает автор, священник Александр Дьяченко. Эпиграф. Из стихотворения Юрия Левитанского. Я не участвую в войне. Она участвует во мне. В День Победы мой отец, насколько я себя помню, обычно садился в одиночестве за стол. Мама, ни о чем заранее с ним не сговариваясь, доставала из холодильника бутылку водки, собирала самую простую закуску и оставляла отца одного. Кажется, такой праздник, ветераны стараются собираться вместе, а он никогда никуда не ходил. Сидел за столом и молчал. Это не значит, что никто из нас не мог подсесть к нему, просто он словно уходил куда-то в себя и ничего не замечал. Мог так весь день просидеть у телевизора и как бы смотреть военные фильмы. Одни и те же. И так из года в год. Мне было скучно сидеть и молчать. А отец никогда не рассказывал о войне. Однажды, наверное, в классе в седьмом, в этот день я его спросил. «Пап, а почему ты с войны пришел только с одной медалью? Ты что, плохо воевал? Где твои награды?» Отец, к тому времени успев выпить пару рюмок, улыбнулся мне и ответил. «Что ты, сынок? Я получил самую большую награду, о какой только может мечтать солдат на войне». Я обернулся. И у меня есть ты, мой сын. У меня есть моя семья, мой дом. Разве этого мало? Потом, словно преодолевая себя, спросил. А ты знаешь, что такое война? И он стал рассказывать. Единственный раз за всю мою жизнь я слушал его историю войны. И больше он никогда не возвращался к этому разговору, словно его вовсе и не было. Немец пришел к нам, когда мне было почти столько же, сколько тебе сейчас. Наши войска отступали, и в августе 41-м мы уже оказались на оккупированной территории. Мой старший брат, твой дядя Алексей, был тогда в армии и воевал еще с Белофинской. А мы всей семьей остались под немцами. То у нас селе только не перебывал. И румыны, и мадьяры, и немцы. Самыми жестокими были немцы. Те все, что приглянется, забирали без спроса и убивали за любое непослушание. Румыны, помню, постоянно что-то выменивали, но чисто наши цыгане. Мадьяры нас особо не трогали, но если решали наказать, то убивали, не раздумывая. В самом начале оккупации назначили двух сельских ребят, что постарше, полицейскими. Они только делали, что с винтовками ходили, а так никого не трогали. Объявление развесит, и все тут. Никто про них ничего плохого не сказал. Трудно было. Чтобы выжить, постоянно работали и все равно голодали. Не помню такого дня, чтобы дедушка твой расслабился. Зато помню, что бабушка все время молилась о воине Алексее. И так все 3 года. К началу 44-го немец стал гонять нас, молодых ребят, на рытье окопов. Укрепления для них строили. Мы знали, что наши подходят, и уже думали, как станем их встречать. Немцы понимали, что мы – это завтрашние солдаты. После освобождения вольемся в ряды Красной Армии и будем воевать против них. Поэтому перед самым приходом наших, это где-то по концу февраля, они внезапно окружили село и стали выгонять молодых парубков из домов и собирать всех на центральной площади. А потом погнали за село к оврагу. Мы догадывались, что нас ждет. Но куда деваться? Вокруг конвой. Вдруг, на наше счастье, самолет. Летчик увидел непонятную колонну и зашел в боевой разворот. Зашел и дал, видать, на всякий случай, очередь рядом с нами. Немцы залегли, а мы, воспользовавшись моментом, кинулись в рассыпную. Конвойные, опасаясь вставать во весь рост, стреляли по нам из автоматов с колена. Мне повезло. Я скатился в лог. И только когда уже был в безопасности, обнаружил, что у меня прострелена рука. Пуля прошла удачно, не задев кости, и вышла чуть выше того места, где обычно носят часы. Потом нас освободили. Это уже весной. Боя за село не было. Немцы отошли ночью, а утром нас разбудил грохот советских танков. Этим же днем всех собрали на площади, а на ней уже виселица. Когда соорудили, вроде только пришли. На глазах у всего народа повесили обоих мальчишек-полицейских. Тогда не разбирались. Раз у немца служил, значит виноват. И судить себя будут по закону военного времени. Это уже после войны бывших полицаев судили. А тогда не до того было. Как только тела несчастных повисли, так и нам объявили, что все мы, кто находился под оккупацией, теперь считаемся врагами и трусами, а потому должны смывать свою вину кровью. В этот же день началась работа военно-полевого военкомата. Из нашего села, из окрестностей, таких же, как я, много собрали. Мне тогда было 17,5, а были и те, кому еще 17 не стукнуло. Никогда не думал, что начнем воевать именно так. Представлял, что нас переоденут в военную форму, присягу примем, автоматы дадут. Но никто не собирался этого делать. На дворе 44-й год, это же не 41-й, оружие вдоволь. А нам по одной винтовке на троих. Кто в лаптях, кто в опорках, а кто и босиком. Так и отправились на передовую. Таких вот необученных мальчишек погнали искупать вину. Тех, кто бросил нас тогда в 41-м на милость победителя. Нас швыряли в атаке перед регулярными войсками. Это очень страшно, бежать в атаку, да еще без оружия. Бежишь и кричишь от страха. Больше ты ничего не можешь. Куда бежишь? Зачем бежишь? Впереди пулеметы, сзади пулеметы. От этой жути люди сходили с ума. Отец невесело усмехнулся. После первой атаки я не мог закрыть рот. Вся слизистая не просто высохла, а покрылась изнутри коростой. Потом меня уже научили, что прежде чем бежать, нужно палец в соль окунуть и пройтись по зубам. Мы месяц шли перед войсками. Наш отряд вливались все новые и новые предатели, в кавычках. У меня уже был трофейный автомат, и я научился опасаться пуль. Когда пришел приказ 26-й год снять с фронта, оказалось, что из нашего села снимать уже некого. Вон сейчас на черном обелиске в центре села все мои дружочки записаны. Зачем это сделали? Неужели так было нужно? Сколько народу ни за что положили? Почему нас никто не жалел? Ведь мы были почти еще дети. И знаешь, что было самым тяжелым? На самом деле даже не эти атаки, нет. А то, что весь этот месяц меня сопровождал отец. Он ехал на подводе и после каждого боя штрафников приходил, чтобы взять тело сына и похоронить его по-человечески. Отца к нам не подпускали, но иногда я видел его издалека. Я очень жалел его, и мне хотелось, чтобы меня поскорее убили. Ведь все равно убьют. Что ж старику мучиться? А мама все это время не вставала с колен. И я это чувствовал. Потом я попал в учебку, стал танкистом и продолжил воевать. Твой дядя Леша в 26 уже был подполковником и командиром полка. А Днепр форсировал рядовым штрафбата. Удивляешься? Война, брат. А у войны своя справедливость. Всем хотелось выжить, и часто за счет других. Батя тогда еще курил, он затянется, помолчит, словно смотрит куда-то туда, в глубину лет, а потом снова продолжает. После Днепра ему вернули ордена, восстановили в партии, а звание оставили рядовой. И не озлобился. Мы с твоим дядей дважды на фронте пересекались. И все только мельком. Однажды из проезжающего мимо грузовика слышу, кричит кто-то: «Хлопцы, а у вас тут такого нету?» «Да как же нету? Вот я!» Стоим в проезжающих навстречу друг другу машинах и машем руками. А останавливаться нельзя, колонны идут. А в другой раз на станции наш состав уже двигаться начал. И вдруг я его увидел. «Алеша, хочу, братик!» Он к вагону, мы руки друг другу тянем, чтобы соприкоснуться. А не можем! Долго он еще вслед бежал. Все догнать хотел. В самом начале 45-го еще и двое бабушкиных внуков ушли на фронт. Твои двоюродные братья. Женщины на Украине рано рожают. Я в семье был самым последним, ну и, понятно, самым любимым. У старшей сестры сыновья подрасти успели. Вот на фронт и попали. Бедная моя мама. Как она вымаливала Алешу, потом меня, а потом еще и внуков. Днем в поле, ночью на коленях.
Все было. И в танке горел, на Зиеловских высотах под Берлином вдвоем с командиром роты живыми остались.
Последние дни войны, а у нас только экипажей сгорело. Какой же все-таки кровью далась нам эта победа? Война закончилась. Мы вернулись в разное время, но вернулись. Это было как чудо. Представляешь, четверо мужчин из одного дома ушли на фронт, и все четверо вернулись. Вот только бабушка не вернулась с той войны. Нас вымолила, успокоилась, что все мы живы-здоровы, плакала от счастья, а потом умерла. Совсем еще не старая женщина, ей и 60 не было. В тот же победный год она заболела, промучилась немного и умерла. Простая, неграмотная крестьянка. Какой наградой, сынок, оценишь ты ее подвиг, каким орденом? Ее награда от Бога, сыновья и внуки, которых она не отдала смерти. От людей награды – это все суета, дым. Отец потрепал мне рукой по волосам. Сын, живи порядочным человеком, по жизни, не подлечи. Не переведи Бог, чтобы кто-то из-за тебя плакал. И будешь ты мне моим орденом. Потом продолжил. Известие о смерти матери пришло ко мне в бывший Кёнигсберг. Уже слишком поздно. Обратился к командиру. А командиром у нас был тогда полковник, грузин по национальности. Ходил в шинели до пят. И рядом с ним всегда огромный немецкий док. Хорошо он ко мне относился. Хоть я и мальчишка был, а он меня уважал. Потом уже в 49-м вызвал, помню, к себе и спрашивает. Старшина. Пойдешь учиться? Хочешь стать офицером? Так я ж под оккупацией был, товарищ полковник. Мне ж доверия нет. Командир, помахав кулаком в адрес кого-то невидимого, крикнул. А я тебе говорю, ты будешь офицером. и стукнул по столу. Да так стукнул, что док испугался и залаял. Потом отпуск получал. Пока до дома ехал, прошла неделя. Уже и снег на полях лежал. Пришел я на кладбище, поплакал над маминой могилкой и поехал назад. Еду и дивлюсь, что еще не разучился плакать. Маминых фотографий не осталось, и я запомнил ее такой, какой видел в последний раз, когда она бежала за нашей колонной тогда, в 44-м. В какой-то год Великой Победы всем фронтовикам стали вручать ордена Отечественной войны. Поглядели в военкомате. По документам выходит, что мой батя не воевал. Кто помнил номер того военно-полевого комиссариата, что призывал отца в штрафбат? Кто заводил на него личное дело, если он и выжил-то под недоразумение? Да еще всю оставшуюся войну прошел без единой царапины. Никаких отметок о лечении в госпиталях. Медаль за войну есть, а документов нет. Значит, и орден не полагается. Я тогда переживал за отца, обидно было. Папа говорит, давай в архив напишем. Это же несправедливо. А он мне в ответ так спокойно. Зачем? Мне разве чего не хватает? У меня и так за погоны пенсия немаленькая. Я и сейчас тебе помочь могу. А потом, понимаешь, такие ордена не выпрашивают. Я знаю, за что его на фронте давали. И я знаю, что я его не заслужил. Дядя Леша умер в начале 70-х. Работал директором школы в своем селе. Упертый был коммунист. Все с Богом воевал. На Пасху народ церковь, а дядька мой хату красит. И все тут. Умер совсем еще не старым. Прости его, Господи. А еще через несколько лет мы с отцом приехали к нему на родину. Мне тогда было 16. Помню, заходим во двор дяди Лешиного дома. Вижу, больно батя от того, что уже нет его брата. Приехали мы в самом начале осени. На улице еще тепло. Заходим во двор. Перед домом большая куча опавших листьев. Среди листьев разбросаны игрушки уже дядиных внуков. Вдруг я замечаю среди этой павшей листвы и мусора ордена. Красного знамени еще без колодки, из тех, что прикручивались к гимнастерке, и орден Красной Звезды. Отец тоже увидел. Он опустился в листву на колени, положил на ладонь ордена брата, смотрит на них, словно что-то понять не может. Потом так снизу вверх посмотрел на меня, а в глазах его такая беззащитность, мол, как же вы так с нами, ребят? И страх, неужели все это будет забыто? Сейчас мне столько же лет, сколько было моему отцу, когда он рассказывал мне о той войне. И рассказывал-то всего один единственный раз. Я давно уехал из дому. Мы почти не видимся. Общаемся все больше по телефону. Но замечаю за собой, что все последние годы, на День Победы, после того, как отслужу панихиду попавшим воинам и поздравлю ветеранов с великим праздником, прихожу домой и сажусь за стол. Сажусь один. Передо мной простая закуска и бутылка водки, которую я в одиночку никогда не выпью. Да и не ставлю я такой цели. Водка для меня скорее символ, отец ее тоже никогда не выпивал. Сижу и целый день смотрю фильмы о войне. И никак не могу понять, почему для меня это стало так важно. Почему не моя боль стала моей? Ведь я же не воевал. Тогда почему? Может, это и хорошо, что внуки играют боевыми наградами дедов. Но только нельзя нам, вырастая с детства, забывать их вот так, на мусорной куче. Нельзя, ребята.